Глава 13. Водопад. Вечером после ужина зашел разговор об охоте. Говорил Дерсо, а мы его слушали. Жизнь этого человека была полна интереснейших приключений. Гольд рассказывал, как однажды, 10 лет назад, он охотился за изюбрами в самый разгар понтовки. Дело было на реке Эрлдагоу, приток Даубихе, в самых ее истоках. Здесь, в горах, вода промыла длинные и глубокие овраги, крутые склоны их поросли лесом. Дерсу имел при себе винтовку, охотничий нож и 6 патронов. Недалеко от бивака он увидел понтача, стрелял и ранил слабо. Изюбр упал было, но скоро оправился и побежал в лес. Голь догнал его там, опять стрелял 4 раза, но все раны были неубойные, и изюбр уходил дальше. Тогда Дерсу выстрелил в 6-й и последний раз. После этого олень забился во овраг, который соединялся с другим таким же оврагом. Олень лежал как раз у места их соединения в воде, и только плечо, шея и голова его были на камнях. Раненое животное поднимало голову и, видимо, заканчивало расчеты с жизнью. Гольд сел на камень и стал курить в ожидании, когда изюбр подохнет. Пришлось выкурить 2 трубки, прежде чем олень испустил последний вздох. Тогда Дерсу подошел к нему, чтобы отрезать голову с пантами. Место было неудобное. У самой воды росла толстая ольха. Как не приспосабливался Дерсу, он мог устроиться только в одном положении. Он опустился на правое колено, а левой ногой уперся в один из камней в ручье. Винтовку он забросил себе на спину и начал свежевать оленя. Не успел он 2 раза резануть ножом, как вдруг за шумом воды позади себя услышал шорох. Он хотел оглянуться, но в это мгновение совсем рядом с собой увидел тигра. Зверь хотел было наступить на камень, но оступился и попал лапой в воду. Гольд знал, что если он сделает хоть малейшее движение, то погибнет. Он замер на месте и притаил дыхание. Тигр покосился на него и, видя неподвижную фигуру, двинулся дальше. Однако он почувствовал, что это неподвижный ни пень и ни камень, а что-то живое. 2 раза он оборачивался назад и усиленно нюхал воздух, но, на счастье, Дерсу ветер тянул не от него, а от тигра. Не уловив запах оленей крови, страшный зверь полез на кручу. Камни и песок из-под его лап посыпались в ручей. Но вот он взобрался наверх. Тут он вдруг почуял запах человека. Шерсть на спине у него поднялась дыбом. Он сильно заревел и стал бить себя хвостом по телу. Тогда Дерсу громко закричал и пустился бежать по оврагу. Тигр бросился вниз к оленю и стал его обнюхивать. Это и спасло Дерсу. Он выбрался из ущелья и бежал долго, бежал как козуля, преследуемая волками. Тогда он понял, что убитый олень принадлежал не ему, а тигру. Вот почему он и не мог его убить, несмотря на то, что стрелял 6 раз. Дерсу удивился, как он об этом не догадался сразу. С той поры он не ходил больше в эти овраги. Место это стало для него раз навсегда запретным. Он получил предупреждение. После ужина я и стрелок Фокин улеглись спать, а Гольд и Джанбау устроились в стороне. Они взяли на себя заботу об огне. Ночью я проснулся. Вокруг луны было матовое пятно, верный признак, что утром будет мороз. Так оно и случилось. Перед рассветом температура быстро понизилась, и вода в лужах замерзла. Первыми проснулись Джанбау и Дерсу. Они подбросили дров в огонь, согрели чай и только тогда разбудили меня и Фокина. Удивительные птицы-вороны. Как скоро они узнают, где есть мясо. Едва солнечные лучи позолотили вершины гор, как несколько их появилось уже около нашего бивака. Они громко перекликались между собой и перелетали с одного дерева на другое. Одна из ворон села очень близко от нас и стала каркать. «Ишь, проклятая, погоди, я тебя сейчас сажу», — сказал стрелок Фокин и потянулся за винтовкой.
«Не надо, — Не надо стрелять, — остановил его Дарсу. — Его мишей нету. Ворону тоже хочу кушать. Его пришел посмотреть, люди есть или нет. Нельзя, его улетит. Наша ходи, его тогда на земле прыгай. Чего-чего остался, кушай.
Как бы в подтверждение его слов, ворона снялась с дерева и улетела. Доводы эти Фокину показались убедительными. Он положил ружье на место и уже больше не ругал ворон, хотя они подлетали к нему еще ближе, чем в первый раз. Дерсу был безусловно прав. Обычай саживать ворон с деревьев — жестокая забава охотников. Стрельбой по воронам забавляются иногда даже образованные люди. Стреляют так же, как в бутылку, только потому, что черная ворона представляет собой хорошую цель. Ворон скорее следует отнести к полезным птицам, чем к вредным. Убирая в тайге трупы павших животных, дохлых рыб по берегам рек, моллюсков, выброшенных морским прибоем, и в особенности разные отбросы человеческих жилищ, они являются незаменимыми санитарами и играют огромную роль в охране природы. Вред, причиняемый воронами хозяйству по сравнению с той пользой, которую они приносят, невелик. На этом биваке мы расстались. Джан Бао и стрелок Фокин вернулись назад, а мы с Дарсу пошли дальше. Отсюда долина Амагу начала суживаться, и река сделалась порожистой. В горах появились осыпи и целые площади, обезлесенные пожарами. Зато внизу, в долине, лес стал гуще. К лиственным породам примешалось много хвои. Километрах в 20 от моря река снова разделилась надвое. Одна речка, большая, огибает хребет Карту с запада, а другая, меньшая, течет с юга. От места слияния их потянулись сплошные гари. Два раза мы переходили речку вброд и, в конце концов, снова очутились на правом берегу. Еще дальше долина становится похожей на ущелье. Некоторые утесы имеют очень причудливые очертания. Они постепенно разрушаются и превращаются в осыпи. Иногда сорвавшаяся сверху глыба увлекает за собой другие камни. Тогда в долину свергается целый поток щебня и поломанных сухостойных деревьев. Не мудрено, что удыгейцы боятся этих мест. Здесь, по их мнению, обиталище злого духа. Мы шли с Дарсу и говорили об охоте. Вдруг он сделал мне знак, чтобы я остановился. Мы стали слушать. Издали доносился какой-то шум, похожий не то на подземный гул, не то на отдаленные раскаты грома. — Водопад, — сказал Дарсу и указал рукой на реку. Я взглянул и увидел плывшую по воде пену. Мы прибавили шагу и через полчаса действительно подошли к водопаду. Из всех водопадов, которые мне приходилось видеть, Амагинский водопад был самым красивым. Представьте себе узкий коридор, верхние края которого немного загнуты внутрь, так что вода идет как бы в трубе. В одном месте труба эта обрывается. Здесь образовался водопад высотой 8 метров. Однако верхние края коридора продолжаются и далее. Из этого можно заключить, что первоначально водопад был ниже по течению, и если бы удалось определить, сколько вода стирает ложе водопада в течение года, то можно было бы сказать, когда он начал свою работу, сколько ему лет и сколько еще осталось существовать на свете. Порода, сквозь которую вода пробила себе дорогу, буро-красный глауконитовый песчаник с очень плотным цементом. Цвет воды в массе изумрудный. При ярком солнечном освещении белая пена с зеленовато-синим цветом воды и с красно-бурыми скалами, по которым разрослись пестрые лишайники и светло-зеленые мхи, создавала картину чрезвычайно эффектную. Под водопадом вода имеет вращательное движение. В течение многих лет она сточила породу по сторонам и образовала исполиновый котел. Я подошел к краю обрыва и мне показалось, что от массы падающей воды порой содрогается земля. В это время обоняние мое уловило запах дыма. Я обернулся и увидел Дерсу, разжигающего костер. Потом он начал развязывать котомку. Я думал, что он хочет остановиться на бивак, и стал убеждать его пройти еще немного. Гольд соглашался со мной, но продолжал развязывать котомку. Он достал из нее кусок сахара, две спички, ломтик хлеба и листочек табаку. Все это он взял в одну руку, в другую маленький горящий уголек, и что-то стал говорить. Лицо его было серьезно, глаза опущены в землю. Что именно он говорил, я не мог расслышать за шумом водопада. Потом он подошел к обрыву и все бросил в воду.
— Что ты сделал? — спросил я его.
— Наше постоянно так, — отвечал он. — Его? — он указал на водопад. — Все равно гром. Черт гоняй.
Водопад и на меня произвел жуткое и чарующее впечатление. Что-то в нем было живое, стихийное. Какое же впечатление он мог произвести на душу человека, который все считал живым и человекоподобным? Дерсу молча начал укладывать свою котомку. Желая показать ему, что я разделяю его мысли, я взял то, что первое мне попало под руку, кусок сухой рыбы и большую головешку, и подошел к водопаду.
Увидев, что я хочу бросить их в воду, Дерсу подбежал ко мне, махая руками. Вид у него был встревоженный. Я понял, что он меня останавливает. — Не надо, не надо, капитан! — говорил он испуганно и торопливо.
Я отдал ему головешку и юколу. Он бросил головешку в огонь, а юколу в лес. После этого он надел котомку, и мы пошли дальше.
По дороге я стал расспрашивать его, почему он не хотел, чтобы я бросил в воду огонь и рыбу.
Дерсу тотчас же мне объяснил, в воду бросают только то, чего в ней нет. В лес можно бросать только то, чего нет на земле.
Табак можно бросать в воду, а рыбу на землю. В воду можно бросать немного огня, только один уголек, но нельзя воду лить в огонь. Также нельзя в воду бросать большую головешку, иначе рассердятся огонь и вода.
Тогда я твердо решил более не вмешиваться в дела такого рода, чтобы нам обоим, как он выразился, не было худо. Отойдя еще с полкилометра, мы стали биваком. Когда на другой день, 7 октября, я проснулся, Дерсу был уже на ногах. Должно быть, я спал очень долго, потому что котомка его была уже увязана, и он терпеливо ожидал моего пробуждения.
— Отчего ты меня не разбудил? — спросил я его. Он ответил, что сегодня мы пойдем на высокие горы, и потому необходимо набраться побольше сил и выспаться как следует.
Перед выступлением я посмотрел на свой барометр. Он показывал 458 метров. День обещал быть тихим и теплым. Прямо от бивака мы начали восхождение на хребет Карту, главная ось которого располагается от северо-востока к юго-западу. Чем выше мы поднимались, тем больше перед нами раскрывался горизонт. Кругом, насколько хватало глаз, нигде не было леса, нигде ни одного деревца, даже сухостойного. Чрезвычайно тоскливый вид имеют такие горы. С исчезновением лесов исчезло и подлесье, исчезли мхи, дожди смыли тонкий растительный слой земли и оголили материковую почву. Куда ни посмотришь, всюду одна и та же однообразная тусклая картина, серые утесы и серые осыпи. Хребет Карту — это безжизненная и безводная пустыня. Первая сопка, на которой мы поднялись, имела высоту 900 метров. Отдохнув немного на ее вершине, мы пошли дальше. Вторая гора почти такой же величины, но вследствие того, что перед ней мы спустились в седловину, она показалась гораздо выше. На третьей вершине барометр показал 1016 метров. Я взглянул на часы. Обе стрелки показывали полдень. Значит, за 3,5 часа мы успели взять только 3 вершины, а главный хребет был еще впереди. Меня мучила жажда. Вдруг я увидел бруснику, она была мороженая. Я начал ее есть с жадностью. Дерсу смотрел на меня с любопытством.
— Как его фамилия?
— спросил он, держа на ладони несколько ягод.
— Брусника, — отвечал я. — Тебе понимай, — спросил он опять, — его можно кушать?
— Можно, — отвечал я. — Разве ты не знаешь эту ягоду?
Дерсу ответил, что видел ее часто, но не знал, что она съедобна.
Местами брусники было так много, что целые площади казались как будто окрашенными в бордовый цвет. Подбирая ягоды, мы понемногу подвигались вперед и незаметно поднялись на вершину, высота которой равнялась 1290 метрам. Здесь мы впервые ступили в снег. Он был глубиной около 15 сантиметров. По наблюдениям старообрядцев, первый снег на Сихотэ-Алини в 1907 году выпал 20 сентября, а на хребте Карту 3 октября и уже более не таял. 7 октября снеговая линия опустилась до 900 метров над уровнем моря. Отсюда мы повернули к югу и стали взбираться на 4-ю высоту, 1510 метров. Этот подъем был особенно трудным. Мы часто глотали снег, чтобы утолить мучившую жажду. Хребет Карту с восточной стороны очень крут, с западной пологи. Здесь можно наблюдать, как происходит разрушение гор. Сверху все время сыплются мелкие камни. Они постепенно засыпают долины, погребая под собой участки плодородной земли и молодую растительность. Таковы результаты лесных пожаров. Как ни старались мы добраться в этот день до самой высокой горы, нам сделать этого не удалось. С закатом солнца должен опять подуть холодный северо-западный ветер. Пора было подумать о биваке. Поэтому мы спустились немного с гребня и стали искать место для ночлега на западном склоне. Теперь у нас были 3 заботы. Первая — найти воду, вторая — найти топливо и третья — найти защиту от ветра. Нам посчастливилось найти все это сразу в одном месте. В километре от седловины виднелся кедровый стланец. Мы забрались в самую середину его и устроились даже с некоторыми удобствами. Снег заменил нам воду. Среди живого стланца было много сушняка. Мы с Дерсу натаскали побольше дров и развели жаркий огонь. С подветренной стороны мы натянули полотнище палатки, хвои наложили себе под бок, а сверху покрыли ее козьими шкурками. Ночь была лунная и холодная. Предположения Дерсу оправдались. Лишь только солнце скрылось за горизонтом, сразу подул резкий холодный ветер. Он трепал ветви кедровых стланцев и раздувал пламя костра. Палатка порусила, и я очень боялся, чтобы ее не сорвало со стоек. Полная луна ярко светила на землю. Снег блестел и искрился. Голый хребет Карту имел теперь еще более пустынный вид. Утомленные дневным переходом, мы недолго сидели у огня и рано легли спать. Утром, когда я проснулся, первое, что бросилось мне в глаза, был туман. Скоро все разъяснилось. Шел снег. Хорошо, что мы ориентировались вчера, и потому сегодня с бивака могли сразу взять верное направление. Напившись чаю с сухарями, мы опять стали подниматься на хребет Карту. Теперь нам предстояло взобраться на самую высокую сопку, которую моряки называют Амагунскими гольцами. Потому ль, что мы были со свежими силами, или снег нас принуждал торопиться, но только на эту гору мы взошли довольно скоро. Высота ее равна 1660 метрам. Отсюда берет начало река. Кулумбе, по-удыгейски Куле, староверы измеряют ее в 50-60 километров. Течет она по кривой, так же, как и Амагу, но только в другую сторону, а именно к югу и юго-востоку. Когда мы спустились до 1200 метров, снег сменился дождем, что было весьма неприятно, но делать было нечего, приходилось терпеть. Километров 5 мы шли гарью, и только тогда нашли живой лес, когда снизились до 680 метров. Это была узкая полоса растительности около речки, состоящая преимущественно из березы, пихты и лиственницы. К полудню дождь усилился. Осенний дождь — это не то, что летний. Легко можно простудиться. Мы озябли, и потому пришлось рано встать на бивак. Скоро нам удалось найти балаган из корья. Способ постройки его и кое-какие брошенные вещи указывали на то, что он был сделан корейцами. Поправив его немного, мы натаскали дров и принялись сушить одежду. Часа в 4 дня дождь прекратился. Тяжелая завеса туч разорвалась, и мы увидели хребет. Хребет Карту, весь покрытый снегом. Когда солнце скрылось за горизонтом, по всему западному небосклону широко разлилась багровая заря. Потом зашла луна. Вокруг нее опять было густое матовое пятно и большой венец, верный признак, что завтра снова будет дождь. Вечером я записывал свои наблюдения, а Дерсу жарил на вертеле сахатину. Во время ужина я бросил кусочек мяса в костер. Увидев это, Дерсу поспешно вытащил его из огня и швырнул в сторону. — Зачем бросаешь мясо в огонь? — спросил он меня недовольным тоном. — Как можно его напрасно жечь? Наши завтра уехали, сюда другой люди, ходи кушай. В огонь мясо бросай, его там пропади.
— Кто сюда другой придет? — спросил я его в свою очередь.
— Как то? — удивился он. — Енот ходи. «Барсук или ворона? Ворона нет, мышь ходи, мышь нет, муравей ходи. В тайге много разных людей есть».
Мне стало ясно. Дерсу заботился не только о людях, но и о животных, хотя бы даже и о таких мелких, как муравей. Он любил тайгу с ее обитателями и всячески заботился о ней. Разговор наш перешел на охоту, на браконьеров, на лесные пожары. Незаметно мы досидели с ним до полуночи. Наконец Дерсу начал дремать. Я закрыл свою тетрадь, завернулся в одеяло, лег поближе к огню и скоро заснул. Ночью сквозь сон я слышал, как он поправлял огонь и прикрывал меня своей палаткой.